Кстати, лягушка, у которой глаза округлились. Третья картинка. Я управляю всем миром. И такое самодовольное лицо у Йогина. И лягушка в благоговении прячется за камень. Четвертая картинка. Сверху падает сух. И Йогин распластан на земле. И у него глаза закатаны вверх. Это как бы иллюстрация Крия-джняны. Когда мы медитируем о самом Брахмасме, следует понимать, что существует стадия Крия-джняны и стадия Шутха-джняны. И вот Крия-джняна – это примерно такая картинка. То есть мы медитируем Ахам Брахмасми, но это практика, это то, что мы выполняем как садхану. Это не есть как бы констатация реального факта, для нас, по крайней мере. Шутха-джняна – это реализация, это живое переживание Ахам Брахмасми. Крия-джняна выражает относительный аспект истины. Шутха-джняна выражает абсолютный аспект истины. Но когда речь идет об относительном измерении, разумеется, здесь действуют совершенно другие законы. Это законы не воззрения, а поведения. И в относительном воззрении и поведении мы вполне прекрасно знаем, что кроме того, что мы Ахам Брахмасми, мы также люди, обладающие телами и ограничениями. И для нас действуют законы и иерархии, мирских желаний, их отречения, энергии, астрологии, родовой и коллективной кармы и личной, разумеется. Даже мирские законы, такие как уголовный кодекс. То есть эта сторона реальности называется поведение. Правила Винаи, Самаи и многое-многое другое. И когда возникает попытка гордиться относительным, то есть приписывать относительным ограничениям какие-то абсолютизирующие качества, это является клеша. Но на самом деле гордость – это очень большой бич практикующих. Более того, это бич практикующих с большим стажем, так называемых умудренных ланахов и йогов. Это как бы такая завуалированная вещь, которая может не сразу проявляется, а с годами. Она может выражаться примерно так. Я столько лет в монашестве, а он что такое? Я провел столько в ретритах, у меня такие опыты, а он совсем еще, ну, что-то наподобие. Или я практик, а вот этот мирянин совершенно тупой. Ну и так далее. Или да что он может знать вообще о духовной жизни? Вот. Если же вы настоящий практик, то ваша гордость годами не должна возрастать, становиться анархой, нежелательным качеством. Она должна, наоборот, как бы уменьшаться. Ложная гордость. А божественная, напротив, должна увеличиваться. Но божественная гордость не имеет ничего общего с гордостью, как с клешей. Божественная гордость, можно сказать, это бхава, внутреннее ощущение запредельности и свободы. Вовне же йогин вполне может проявлять скромность или смирение. Чаще всего гордость, как клеша, проявляется у тех, у кого нет божественной гордости. То есть, поскольку внутри он ограничен самоуничижением, он пытается сделать какую-либо как бы гиперкомпенсацию на внешнем уровне. И через самоутверждение и внешнюю гордость клеш он пытается как бы прикрыть внутреннее собственное самоуничижение, которое возникает у него из-за недостатка прояснения собственной природы. Напротив, если же йогин обладает подлинной божественной бхавой, он очень расслаблен, и ему нет нужды как-то доказывать себе и другим или миру вообще что-либо. Даже если Шива были вашими гуру, пока вы не оставили все, вы не можете быть самодостаточным. Даже если вас учат самые превосходные учителя и живые Будды, просветление невозможно до тех пор, пока все остаточные цепляния не уйдут из сознания. Даже получая самое лучшее наставление, пока не будет проделана работа по самоосвобождению самых тонких двойственных представлений, невозможно достичь. Состояние пратьябхиджни, самоузнавание. В контексте лая-йоги мы говорим прежде всего об оставлении двойственных воззрений. В контексте сутры всегда говорят об обетах, поскольку практика очень связана с телом. Дисциплина тела и есть практика. Отречение и выполнение дисциплинарных правил, обязательств и прочего. Но тантра работает с энергией. Сутра энергии не особо интересуется. В тантре идет всегда речь не об отречении, а о сублимации, трансформации. Поэтому свойство тантры – все превращать. К примеру, если у вас есть гордыня, то согласно сутре надо ее искоренить, поскольку это зло, или если есть гнев. Согласно тантре нужно действовать по-другому. Нужно распознать в этой гордыне гордость божества и правильно ее направить в это русло. Но согласно анутара-тантре, делать не нужно ничего вообще. Нужно просто постоянно быть в присутствии осознанности и самоосвобождать, оставляя все как есть, рассчитывая на то, что само присутствие осознанности устранит клеши без трансформации. Присутствие осознанности означает, что мы каким-то образом раскрыли природу ума и вошли в состояние брахма-ахам-бхавы, то есть отождествление себя с Абсолютом. И не покидая больше этого состояния, мы его держимся. Аштавакра сказал, он тот, кто всегда всем доволен, с очищенными чувствами, всегда наслаждается собственным одиночеством, получил плод знания и плод практики йоги также. Итак, первое качество – это состояние внутреннего мира, довольства. Разумеется, это не какое-то тупое самодовольство. А состояние довольства означает внутреннюю комфортность с миром и с самим собой. К примеру, если вы чувствуете состояние комфортности в обычной жизни монашеской, то если вы сядете в какой-то интенсивный ретрит, вы можете почувствовать, как состояние комфортности уходит, возникают разные виды неудовлетворенности. Почему? Потому что вы активизировали внутреннюю энергию, энергия еще не может двигаться по центральному каналу. Она рвется наружу, как бы через чакры, и хочет найти объекты какие-либо, с которыми она может резонироваться. Объектов нет. Расписание. Нужно медитировать. Энергия ищет объекты, а вы ей предлагаете пустоту. И она не удовлетворена. Тогда в ретрите возникает стресс. И он будет возникать до тех пор, пока энергия не найдет правильный путь по центральному каналу и основным нади, и не поднимется к истинному объекту – сахасрара чакре. Или, к примеру, если есть привязанности, то состояние неудовлетворенности может быть даже в монастыре. Ну, просто у вас вы переполнены внутренними планами, состояниями. Вы не здесь и не сейчас. Вы все время где-то в другом месте. И поэтому вы постоянно промахиваетесь мимо этого состояния удовлетворенности. Если вы в ретрите, ваш ум где-то среди служения. Если вы в служении, вы мечтаете о ретрите. Но вы никогда не здесь. Но это если вы не удовлетворены. Если же вы удовлетворены, то вы всегда на своем месте. И никакого другого места, кроме того, на каком вы находитесь, вы в данный момент и не ищете. Вы просто объединяетесь и врастаете в данный момент, признавая его наивысшим, наилучшим, наиудобнейшим, самым тем, в котором нужно находиться. И вот такая как бы удовлетворенность, шанти, мир души, есть показатель правильной практики естественного созерцания. С очищенными чувствами означает, начинает доминировать чистое видение. Факт тот, что мы живем в нечистом или в сансарном кармическом видении. По мере практики у нас начинает раскрываться понимание чистого видения. К примеру, мы начинаем немного чувствовать законы высших миров. Баджан мандала – это очень глубокая практика, систематически дающая чистое видение. Чистое видение можно сравнить как рост божественной гордости, способность контактировать с божественными существами, утонченность или возвышенность сознания. И практика заключается в том, что наше сознание день ото дня становится все более возвышенным. Не более пониженным, а все более и более возвышенным. Когда чувства очищаются, сознание становится очень возвышенным. И оно становится возвышенным не только во время практики или баджан-мандалы, во время самых обыденных действий. Потому что даже самые обыденные действия теперь видятся как чистое, как совершенное. Даже еда, ходьба в туалет, даже боль становится чем-то возвышенным по-своему, но тоже таким же сакральным и священным. Очищение чувств и рост чистого видения всегда связан с ростом чувства священного, сакрального и тайного. Ваше сознание становится все более тайным по мере практики. Тайным не потому, что что-то скрывается, а потому, что таково свойство высших миров. Есть такая поговорка. Богам не нравится, когда их тайны широко раскрываются. Часто в тантризме вообще говорится о самаях, о тайне, необходимости сокрытия каких-то вещей. Ну и как бы многие такие вещи, которые как бы так неоднозначно, немного скрыто подаются, или так о них намекаются. Это не потому, что что-либо скрывается от других от каких-то эгоистичных целях. Это просто таково свойство. Потому что вся ваша дальнейшая практика будет углублением этой тайны. Когда вы входите и входите в еще более глубокую тайну. Потому что свойство высших миров – это быть скрытыми, запретными для простого сознания. Они не могут подаваться просто так. Потому что это другое кармическое видение, где работают другие этические нормы. И очищенное чувство – это проникновение в такую тайну, когда внутри вас эта тайна начинает зреть. И вы становитесь как бы таким человеком-загадкой. И для других, и для себя. Разумеется, эта загадочность не потому, что вы напускаете на себя какой-то мистический флер, пытаетесь произвести впечатление. Это глупо. Потому что само ваше сознание очищено, а уже обладает такой природой. То есть это нечто естественное. И чем больше вы практикуете, тем более глубоким, неоднозначным и таким таинственным становится ваше сознание. Даже для вас самих. То есть не бывает такого как бы практикующего, который рубаха-парень, которого знают все, и он все выкладывает наружу. Другими словами, он может себя так показывать, тем не менее внутри он все равно обладает этой тайной. И если он кажется рубахой-парнем, наверное, он просто великолепный игрок, который может так себя, так других вводить в заблуждение. Но практик он всегда как бы тайна, огромная тайна, потому что таково свойство его сознания. Потому что войти в него можно только через самаю, через преданность, благоговение, духовную связь, уважение, почтение, настроенность. То есть это очень такие уже интимные, тонкие вещи. И в мирах богов это чувство тайны очень как бы соблюдается. Боги очень утончены и щепетильны, что касается сохранения тайн, взаимоотношений, самай, разных принципов и прочего. Для них это важнее, чем какие-то материальные вещи. Они очень как бы чутки и утончены в этого. Как бы бывали такие случаи, когда одно неосторожное действие, и какой-нибудь йогин проклинался или изгонялся из миров богов, совершив ошибку в хранении тайны или в соблюдении каких-то принципов взаимоотношений. По мере того, как ваше чувство очищается, вы проникаете в такое сознание и понимаете, как это, какое должно быть сознание. Далее говорится, всегда наслаждается одиночеством. Это не означает, что он всегда живет в одиночестве. Скорее, это означает на внутреннее состояние, том смысле, что устраняется всякая зависимость и возникает самодостаточность. Нет желания больше как-то потребности иметь поддержку, нет потребности опираться на кого-либо, что-либо. Взаимоотношения учитель-ученик – это другое, это вещь самайная и связанная с обучением. А здесь имеется в виду, что у вас нет нужды в компаниях, партнерах и прочем. Если они есть, это чудесно. К примеру, святая Санга, когда вы вместе проявляете практику. Но, собственно, каждый в Санге – это полностью самодостаточное существо. Так такой йогин получил плоды знания и плоды практики. Знающий истину, никогда не обеспокоен в этом мире. В целом мире он полон собой одним. Никогда не обеспокоен означает, что ум йогина неизменен. Один мастер сказал набрать ученику воду из океана. Он набрал его сверху, сказал: попробуй. Ученик сказал: соленый. Сказал: теперь набери пониже, с дна. Вода с дна, он сказал, такая же соленая. Он сказал: затем набери с середины, глубины. Он набрал, сказал, такая же соленая. Тогда мастер ему сказал: когда ум твой станет одинаковым, так же, как этот океан, одинаково солен во всех своих местах, ты обретешь знание. В целом мире полон собой одним – это строчка, которая может быть неправильно понята. Кто-то может быть подумает, что быть полным собой одним – это значит как-то сфокусироваться на своем собственном состоянии. Это вроде бы эгоистичной самовлюбленности, когда ты полон сам собой и очень этим доволен. На самом деле, если правильно ее прокомментировать, то он полон собой одним в единстве со Всевышним Источником. Это принципиальная разница. Быть полным своим аханкарой или быть полным Всевышним Источником самой в себе. Если у вас есть различающая мудрость Вивека, то вы различаете в себе Всевышний Источник. И вы всегда полны Всевышним Источником. Если же различающей мудрости нет, наступает состояние, называемое пешачья веша, дьявольское состояние или состояние прелести. Входя в подсознание, йогин становится полон не Богом, а самим собой. И когда йогин становится полон самим собой, это никуда не годится. Ему нужно какое-то средство, чтобы эту полноту самим собой пресечь. Дзенская палка. Потому что если он будет потакать себе в этом, цепляясь за дебри своего подсознания, он никогда не откроется для чего-то более высокого, для Всевышнего Источника. К примеру, один человек из Крыма трижды приезжал на испытание в качестве послушника. Испытание смехотворное. Первый раз он уехал после того, как просидел 3 дня. Второй раз он просидел 3 дня, выполнил ходьбу на комплексе, но на последнем дне не смог дальше. Хотя испытание несложное. И в третий раз он выполнил 3-е задание, но все равно не смог пройти дальше. Другой человек пытался стать 2-раз послушником. Первый раз он им стал, но через неделю не смог выполнять служение. Через полгода он снова захотел, я послал его на испытание к Ананда Садху. Ананда Садху дал ему ведро с водой, сказал его таскать 10 километров по горам и летал. Он получил какой-то опыт и сбежал от Ананда Садху. Я ему сказал получить в течение месяца, проходить задание и получить рекомендацию от Ананда Садху, привести ее мне. Казалось бы, чего уж проще. Если ты поставил себе цель, ты делаешь все, что угодно, но добьешься этого. Но если ты не пуст, а полон собой, то какие-то даже небольшие условия или испытания покажут твою переполненность. Негибкость и покажут, что ты не можешь дальше практиковать. У тебя есть какие-то свои цели или свое понимание обучения, и, скорее всего, ты не сможешь войти в контакт, в унисон с обучением или с учителем. То есть ты не можешь подчинить свои маленькие цельки какой-то огромной, большой, глобальной цели. Ты как бы не готов пожертвовать своими маленькими целями. Это и есть отсутствие пустоты. И вот такое состояние, полон собой, это нельзя назвать правильным состоянием. Это и есть вот такое состояние прельщенности. Когда же вы обучаетесь напротив, учитель вас пытается направить к состоянию целостности, внутренней пустотности и гибкости. Когда вы отвечаете за свои решения, и ничто не может как-то поколебать ваше сознание.